Здравствуйте, достопочтенные леди и джентльмены. Так, не на осле все-таки, а на ослице. И это очень существенно, поскольку осел, в отличие от ослицы, в иудаизме имеет очень важное значение, фундаментальное, ибо каждый восседающий на осле – это никто иной, как человек, возвысившийся над своей материей. Поэтому Машиах приедет на осле, то есть он будет над материей. Поэтому сказано про Ахитофеля, что он пошел рядом со ослом и удалился, когда оказался человеком порочным, будучи при этом большим мудрецом. Так что о нем сказано, что каждый совет Ахитофеля был верен, и царь Давид, видя с одной стороны его величие и знания, а с другой стороны нечестивость, он не боялся никакого народа, никакой армии, только Ахитофеля. Таким образом, еще раз, те, кто на осле, они праведники, они восседают над материей, ибо на иврите осел хамор, от слова хомер, материя, тот, кто над ней восседает, возвышается, соответственно. А вот ослица другое, с ослицей есть связь. Это те люди, которые обладают потенциалом. Однако с ослицей, со слинностью, со слячеством связаны, и таким был Билам, соответственно, который, с одной стороны, провозгласил себя очень большим провидцем, а с другой стороны у него было весьма-весьма печальное состояние. Закончил он очень плохо, погиб в войне между евреями и Мидьяном, которая была вызвана провокацией последних по отношению к евреям, которые всего лишь хотели прийти на святую землю, жить там в состоянии праведности, никому не угрожая и не желая абсолютно никому причинять вред. Так оно было как-то всегда в нашей истории. Итак, все начинается с Муава. Обычно образ Балака не очень раскрывается при изучении нашей недельной главы. Люди в основном обращают внимание на Билама. Однако Балак тоже был человек весьма непростой. Балак бен Ципор. Ципор, так не звали его папу, согласно тому, что говорят нам мудрецы. Это некое изделие, которое таки папа Балака или сам Балак по разным версиям создал. Это было некое каббалистическое творение, которое обладало определенными силами. Поэтому бен Ципор в данном случае в аспекте того, что он создал некоторое умение, которое условно называется Ципор, некая птица, обладавшая какими-то возможностями. То есть Балак был человек весьма грамотный, и он понимал, что необходимо сделать. Таким образом, нельзя преуменьшать его значимость. И недельная глава, во всяком случае, называется именно его именем, не именем Билама, а именем Балака. То есть он был человек весьма и весьма влиятельный и адекватный. Соответственно, сказано так: «И видел Балак, сын Ципора, все, что сделал Израиль и Мурея». Все, что сделал, что сделал? Пытался пройти через их землю, мимо их земли, и они вышли воевать против евреев, евреи их победили. Соответственно, на первый взгляд, бояться ему было нечего, если он не собирался на евреев нападать, с учетом того, что Бог запретил евреям воевать с народом Муава по причине того, что две голубки, как говорят наши мудрецы, должны выйти из народа Муава. Одна из них Рут, праматерь царства, и вторая Наама, которая стала женой царя Шломо, участие которых в рождении Машиах является предельно необходимым. Итак, Балак видел, то есть он обладал определенным видением. Обратите внимание, недельная глава начинается со слов «и видел Балак». То есть если Тора свидетельствует о том, что Балак видел, то это является для нас высшим доказательством его способности видения. Возникает вопрос, что он видит. Это для нас первый урок мусара, что Балак видел и как нам научиться правильно видеть и обращать внимание на основное, а не на вторичное. Так он увидел, что в принципе опасности от евреев никакой нет, с одной стороны. И написано: «И надоела жизнь Муаву из-за Израиля». Как-то им не жилось. То есть опасности никакой от евреев они не ощущали, но что-то вот им не жилось. В результате, что нужно сделать? Уничтожить Все, что мешает тебе, твоей жизни, свидетельствуя о твоей самонедостаточности и об отсутствии смысла жизни, то, что твою жизненность не поддерживает, а наоборот ставит под вопрос, нужно уничтожать. Это позиция Балака. Соответственно, в нашей ситуации, если мы, для нас главный урок мусара, если мы ощущаем, что в нашей жизненности есть некий недостаток, нам нужно поискать, какие ценности могут это восполнить и нас исправить, но ни в коем случае не уничтожать эти ценности, иначе мы так и останемся ни с чем. Был он царем Муава в то время, и послал он послов к Биламу, сыну Бора, в Петор, что у реки, в земле сынов народа его, и сказал: вот народ вышел из Египта. Что он пытается подчеркнуть? Не то, что Всевышний вывел народ Израиля из Египта, а некий народ сам вышел из Египта. То есть попытка пересмотреть историю, попытка совершенно не на то сделать акцент. Это второй урок мусара для нас. Какими глаголами мы пользуемся для описания тех событий, свидетелями которых мы оказываемся? Обращаем ли мы внимание на суть или, не дай бог, наоборот, пытаемся эту суть сознательно исказить? Итак, он искажает сознательно, говорит: вот народ вышел из Египта, и живет он напротив меня. Итак, пойди, прошу, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может, мне удастся, и мы его поразим. И прогоню я его из этой земли. Ведь я знаю, кого ты благословишь, тот благословлен, а кого проклянешь, тот проклят. Итак, Балак признает значимость Билама как человека, обладающего видением. И действительно, о нем, хоть он и на ослице, а не на осле, то есть хоть он и не обладает способностью возвышения над материальным, тем не менее оказался большим пророком. И об этом сказали наши мудрецы, что Всевышний народом мира дал пророка уровня Моше Рабейну. Это Билам. Билам обладал уровнем видения, уровнем постижения Моше Рабейну. Для того, чтобы, то есть Всевышний дал Билама для того, чтобы народы мира не могли сказать, что не было у нас того, кто мог бы нам раскрыть истину и показать картину мира так, как у евреев был Моше Рабейну. И мы как бы не виноваты, что мы Тору не приняли, для того, чтобы подобного извинения и оправдания не было, чтобы каждый понимал, что на самом деле народы мира не приняли Тору ни по причине недостатка информации и закрытости этого знания, а по причине того, что им, в общем, это было не нужно. Третий урок мусара. Видите, простой, короткий. Для мусара совершенно не нужно какие-то долгие и скучные лекции. Вполне можно очень кратко прийти к выводу. Итак, соответственно, третий урок мусара у нас был сегодня такой, о том, что мы должны находить истину в происходящих событиях, а не стремиться оправдать свое нежелание истине следовать. Соответственно, пошли старейшины Муава и старейшины Медьяна с дарами за колдовство в руках. Их пришли к Биламу и пересказали ему слова Балака. Итак, Билам, который с ослицей жил, как отмечают наши комментаторы, ослица играла ему несколько ролей и транспортного средства, с одной стороны. Но если бы это было только транспортное средство, то наши мудрецы, то Тора совершенно не обязательно должна была бы это нам упоминать. Она была ему также женой. То есть оказывается, что человек, который имеет глобальное видение, он вполне может в качестве жены избрать себе ослицу, в данном случае в прямом смысле этого слова. Ну, а в косвенном так за это нередко такое случается, что человек, который от матери не освободился в качестве супруга, супруги выбирает себе осла, ослицу в зависимости от предпочтений. И ему кажется, что это как-то нормально. Видение отдельно, а сожительство со ослицей – это отдельно, и нет между этим никакой связи. Это, несомненно, неправильно. Еще один урок мусара. Жена должна, муж, жена должны быть соответствовать видению, чаянию, глубине постижения и прочее. Итак, приходят к Биламу, который, не будучи связанный с материей, извиняюсь, не оказавшись в состоянии возвышения над материей, несомненно, с материей был связан, поэтому всегда недополучает такой человек своей славы. недополучивший своей славы Билам, вдруг наступил его звездный час, к нему приходят посланцы царя с какой-то просьбой, проклят евреев. Его звездный час наступил, возникает вопрос, как он поведет себя в такой ситуации. И сказал он им: переночуйте здесь эту ночь, и дам я вам ответ, как говорить будет мне Господь. Он им сказал честно, поскольку видение и постижение у него есть, он говорит, что смотрите, болтать просто так я не могу, это не дело моего уровня, у меня есть недостатки и так далее, но есть видение, постижение и понимание, поэтому я должен узнать, что скажет Господь. Только в отличие от Моше Рабейну, с которым Всевышний говорил лицом к лицу, как об этом сказано в Торе, у Билама ситуация была другая, Всевышний давал ему действительно глубочайшее видение, однако ночью в состоянии сокрытия. И остались главы Муава у Билама, и пришел Бог к Биламу и сказал, кто эти люди у тебя. Всевышний начал с ним диалог издалека, с тем, чтобы тот из вопроса понял уже, что что-то не в порядке. Всевышний, видение которого раскрыто перед Биламом, если задает некий банальный вопрос, кто эти люди у тебя, то есть Билам должен был понять, что Всевышний явно знает, кто эти люди. Поэтому этот вопрос не требовал ответа и информационной завершенности, а предполагал исключительное размышление самого Билама. А действительно, кто эти люди у меня? Эти люди у меня хотят проклясть еврейский народ. Уместно ли вообще, что я им оказал гостеприимство? Вот о чем должен был подумать Билам. Уместно ли, что я вообще вступил с ними в переговоры? Кто эти люди у тебя? Обратите внимание, как Тора говорит. Кто эти люди у тебя? Не у тебя, и, стало быть, ты с ними. И сказал Билам Богу: Балак, сын Цепора, царь Муава, прислал ко мне сказать, вот народ, вышедший из Египта, и Билам снова повторяет эти слова Балака, народ, вышедший из Египта, по собственной воле, инициативе, все чудеса и рука Всевышнего, которая раскрылась в Египте, совершенно незамеченные остаются и куда-то далеко в сторону убранными. Покрыл он лик земли, пойди же теперь прокляни его. Может, могу сразиться с ним и выгнать его. То есть он все прямо говорит, что тот народ, который избрал Бог, которому даровал Тору на горе Синай, которые на протяжении 40 лет уже пребывали в пустыне и получили знание Бога, этот народ нужно победить в войне, выгнать, прогнать. И как бы это постановка вопроса. Билам сам собственными устами произносит эти слова, и ему до сих пор не кажется, что что-то здесь не в порядке. И сказал Бог Биламу: не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он благословен. Итак, Бог четко дал ответ: не ходи с этими людьми, потому что этот народ благословлен, и твоя задача прилепиться к великому, присоединиться к великому, но уж ни в коем случае не причинять великому зло. И встал Билам поутру. Итак, у Билама, в принципе, личная катастрофа. Наступил его звездный час, министры к нему пожаловали, и он должен дать им отрицательный ответ. Он, с одной стороны, понимает, что еврейский народ избран, и до этого Билам имел информацию о народе Израиля и о предназначении его в мироздании, и о всех событиях, которые произошли, и так далее. Билам все знал, все понимал, все перед ним было открыто, но... Что делать-то? Хочется в политику. Очень хочется в политику и экономическое состояние немножко поддержать, развить. Все это очень хочется. Итак, встал Билам поутру, весьма, видимо, опечаленный таким раскладом, и сказал князьям Балака: идите в землю вашу, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. На что он делает акцент? Что Господь не позволил мне идти с вами. Он не ответил так, как сказал Бог, что не проклинай тот народ, поскольку он благословен. Он не попытался этих министров и, соответственно, царя Балака от злодеяния остановить, предотвратить теоретически возможное несчастье для еврейского народа. Он дал им совершенно несущностный ответ, что не позволил мне идти с вами, ударение на «с вами». Как следствие, они передали это царю, и дальше мы видим результат. «И встали князья Амавы, пришли к Балаку и сказали, не согласился Билам идти с нами». Посланцы очень четко исполнили задачу, которую их царь на них возложил. И очень четко сказали, идти с вами, с нами не захотел, что, видимо, мы недостаточно, так сказать, являемся важными сановниками. И опять послал Балак князей, более и знаменитее тех. Соответственно, Балак понял именно так, как сказал Билам, и послал более существенных, высокопоставленных сановников к Биламу. И пришли они к Биламу и сказали ему, так сказал Балак, сын Цепора, не откажись прийти ко мне, ибо окажу тебе великую почесть, и все, что скажешь мне, я сделаю, пойди, прошу, прокляни мне народ этот. Пришли, соответственно, посланцы еще более высокого уровня, и, как следствие, звездный час, омраченный невозможностью самореализации, у Билама настал еще более ярко. И отвечал Билам и сказал рабам Балака, хотя бы давал мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу приступить к повелению Господа Бога моего, чтобы сделать что-либо малое или великое. Обратите внимание, какие прекрасные слова. То есть, в принципе, эти слова можно было бы произносить в книгах Мусара на каждой странице и впечатать, и повторять ежедневно, чтобы ни в коем случае эти слова не забыть. Еще раз давайте прочтем. И отвечал Билам, еще раз, на какой вопрос, на какое предыдущее предложение отвечает таким образом Билам, ему было сказано, окажу тебе великую почесть, и все, что скажешь, мне сделаю. Пойди, прокляни народ. На это Билам отвечает и сказал рабам Балака, хоть бы давал мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу приступить к повелению Господа, Бога моего. Обратите внимание, Бога моего, то есть это слова поистине достойные на первый взгляд произношения ежедневно, чтобы сделать что-либо малое или великое. Однако тут есть определенная проблема, а именно серебро и золото здесь фигурируют, а ведь серебро и золото ему никто не предлагал. В предыдущей фразе, то есть предложение Балака было, я сделаю все, что необходимо, все, что скажешь мне, сделаю в смысле для проклятия, то есть любое технологическое оборудование, включая птицу Балака, которую он сотворил при помощи сверхъестественных сил. Все, что угодно, я тебе дам для осуществления этой миссии, этой задачи, этого замысла. Про награду Балак не сказал ни слова. То есть, возможно, в конечном счете он дал бы ему награду, если бы это получилось. Но Балак о награде не произнес ни слова. А вот Билам, да, говорит, обратите внимание, даже дал бы мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу приступить к повелению Господа. Ему никто серебро и золото не предлагал. В этом особенность Билама. Как только сам человек про зарплату говорит, то сразу же здесь явно наличествует некий духовный сбой, который является очень существенным. Но, тем не менее, отказаться он не может. И говорит, вот останьтесь здесь, и вы на эту ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Биламу ночью и сказал ему, если звать тебя пришли люди, эти встань, пойди с ними, но только то, что я говорить буду тебе, то сделаешь. Возникает вопрос, почему Всевышний изменил свое решение на первый взгляд. Если до этого Всевышний говорил ему не ходить с этими людьми, народ не проклинать, поскольку это не является верным, почему вдруг сейчас Всевышний таки позволил ему идти с ними? На иврите есть два, кстати, союза, наверное, да, с, то есть вместе. «Эт» и «им». «Эт» означает формальную близость, «им» означает близость более существенную. То есть компанию открывает там Авраам, «Эт» и «Цхак». Авраам и «Цхак» открыли некую экономическую компанию. А вот близость, скажем, между мужем и женой определяется союзом «им». Соответственно, Всевышний разрешает ему идти «эт», то есть формально имея совершенно другое намерение и совершенно другую задачу. он позволил ему пойти, видя, что Билам не хочет уж совсем не ходить, не хочет отказаться от возможной награды, и позволил ему идти, но только исполнять исключительно волю Бога. И встал Билам поутру и оседлал ослицу свою, и пошел с главами Муава, и воспылал гнев Бога за то, что он пошел. Почему воспылал гнев Бога? Ведь Бог разрешил ему идти, и он пошел согласно разрешению Бога. Потому что здесь сказано не «эт», а «им». Бог разрешил Биламу идти «эт» ранашим, в смысле формально, совершенно с другой целью, а он пошел «им», то есть он пошел заодно. Поскольку таково было его намерение, такова была мотивация, то Бог воспылал гнев. Обратите внимание, это важнейший урок мусара. Ну, тут уже у нас было десятки уроков мусара при раскрытии психики и особенностей Билама. В частности, мы видели, насколько желание материи, желание материального благополучия человека сводит с ума и искажает его собственное видение, портит все его цели, намерения, искажает задачи и так далее, и так далее. А тут мы увидели еще нечто одно, о том, насколько в деянии важна мотивация. Если бы Балак пошел «эт» только в смысле формально, то тогда бы гнев Бога не воспылал на него, но он пошел «им». Как часто во время нашего движения мы не понимаем с нашей собственной мотивации. Нам кажется, что мы делаем некое действие, и мы его считаем более благородным, более возвышенным, более святым, когда на самом деле реально мы совершаем не заповедь великую или среднюю, или даже малую, как нам кажется, а делаем грех, при этом совершенно не понимаем, поскольку не хотим понять. Ибо любое наше решение, любое наше действие является результатом смешения добра и зла, а человек видит в себе только добро, а в других только зло. Поэтому в смешении любом, который у человека происходит в жизни, он видит только исключительно добро, зла не замечает, не обращает на него никакого внимания и в результате заканчивает свою карьеру весьма печально. Задали вопрос, что Билам поделился пророчеством со ослицей, три раза ударив ее. До этого мы еще не дошли, но не Билам поделился пророчеством со ослицей, а в результате ослица поделилась пророчеством с Биламом. Итак, гнев Всевышнего на Билама разгорелся из-за того, что он пошел с сановниками Муава воедино и не желание все-таки проклясть еврейский народ и получить свою награду, и, соответственно, в политическом мире получить определенные дивиденды. А он ехал на ослице своей, и два отрока его с ним. И увидела ослица ангела Господа, стоявшего на дороге с обнаженным мечом в руке его, и свернула ослица с дороги и пошла на поле. И Билам стал бить ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. И стал ангел Господа на тропинке между виноградниками, ограда с одной и ограда с другой стороны. Ослица, увидев ангела Господа, прижалась к стене и прижала ногу Билама к стене, и он опять стал бить ее. Ангел же Господа прошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. Едва увидела ослица ангела Господа, легла она под Биламом, и воспылал гнев Билама, и бил он ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы и сказала она Биламу, что сделал я тебе, что ты бил меня уже три раза. Небывалое чудо для спасения Билама, была создана некая особая ослица, которую, видите, возжелал Билам и в качестве жены себе использовал, применял, завел, заключил союз. Любые глаголы, которые здесь мы используем, будет правильно сказать. Ну, не все, конечно, глаголы правильно, но эти будут правильно. Итак, наши мудрецы в книге «Тайного учения» привели, что уста этой ослицы были созданы в 6 дней творения непосредственно перед наступлением Шаббата. все эти явления, которые были тогда созданы, предназначались для высочайшего пророчества, для раскрытия божественности на земле. Посох Моше Рабейну там был создан и много-многое другое. Уста земли, которые поглотили Короха и, в частности, уста ослицы. Не сама ослица была создана в шесть дней творения, а уста ослицы. Некая способность материи говорить человеку так, чтобы повлиять на его видение картины мира, спасти его. Сама материя обращается с речью к человеку и говорит, что он поступает неверно. Соответственно, Бог находится в состоянии сокрытия, он непосредственно с нами не говорит сегодня, но материальные события, происходящие с нами, очень нередко нас обучают тому, что мы совершаем ошибку и поступаем неверно. Итак, ослица заговорила. Глобальное явление. Как на это должен был Билам прореагировать? Билам защищает свою позицию. Еще раз. Праведником Билама, конечно, не задали вопрос, можно ли назвать Билама праведником. Смотрите, он был большим пророком, но при этом был большим нечестивцем. Праведником человек, который сожительствовал с ослицей, назвать нельзя. И обучающегося у ослицы и не понимающего, и защищающего, и оправдывающего себя назвать, конечно, праведником невозможно. Потому что, когда Билам увидел глобальное чудо того, что ослица заговорила, мне кажется, ничего более глобального, не знаю, может быть, есть что-то более, наверное, несомненно, есть что-то более глобальное, исход из Египта был более глобальный. Во всяком случае, для Билама это было некое очень существенное явление, которое не каждый день происходит. И, соответственно, он должен был бы научиться. Если вдруг даже ослица заговорила и предупреждала его, с одной стороны, об опасности, с другой стороны, о том, что ошибочен его путь, то можно было бы остановиться и не идти дальше, и забыть про намерение еврейский народ проклинать. «И сказал Билам ослице, за то, что ты издевалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Итак, Билам продолжает стоять на своей позиции, несмотря ни на что. И эта ослица, которая является чудом творения, Билам захотел ее умертвить, то есть предупредил ее об ответственности, что он убил бы ее, если бы технические средства, то есть наличие меча, было в его руке. Это концепция необучаемости. Величайший пророк, который говорит: «Господь Бог мой, и что я не смогу приступить его слово никаким образом», то этот величайший пророк готов уничтожить божественное творение, созданное непосредственно перед наступлением Шаббата для раскрытия божественности в этом мире. Вот это концепция нечестивого пророка народов мира, который обладал видением, должен был повести за собой все народы к соблюдению воли Творца, однако он поступил иначе и закончил весьма плохо. Во время войны евреев с Мидьяном Билам был убит мечом, тем самым, которым он хотел убить, ну, может, не тем самым, но мечом. Соответственно тому, как он хотел убить... Задали вопрос, можно ли назвать Билама лжепророком. Несомненно, нет. Он был истинным пророком, он обладал истинным видением. И об этом сказано, что Всевышний создал народы мира пророка уровня Моше Рабейну. То есть он обладал истинным видением, он обладал глобальной силой. Но он не исправил себя, он не был чистым человеком. И в результате все это пророчество ему абсолютно ничем не помогло в его личной жизни. Он сочетал глобальное видение истины с проживанием, с существованием в состоянии лжи, в состоянии духовного сбоя, и привело это его к смерти, а не к жизни. «И сказала ослица Биламу, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна и до сегодня?» Говорит ослица. Давай сейчас чисто статистически мы пытаемся разобраться, если уже сама концепция того, что ослица раскрыла свою уста и с тобой разговаривать тебя не затронула, давай мы чисто статистически. «Имела ли я обыкновение так поступать с тобой?» Ну, статистика – наука, поэтому Билам отвечает, и сказал он: «Нет, такого статистически прежде не было. Ослица пытается привлечь его внимание, хотя бы при помощи статистики. «И открыл Господь глаза Биламу, и тогда он увидел то, что видела прежде ослица. И увидел он ангела Господа, стоявшего на дороге, с обнаженным мечом в руке его, и он преклонился и пал на лицо свое». Когда ангел с мечом стоит на дороге, а дорога очень узкая, так что нельзя уйти в сторону, мы обычно, видя перед собой некие трудности, даже не понимая, что это ангел с мечом, который говорит, что не надо туда уходить, но мы, видя некие трудности, обычно останавливаемся и находим, как в сторону уйти. А у Билама в сторону уйти было невозможно. Если устал, задали вопрос, если уста ослицы были созданы заранее, то был ли у Билама выбор, мог ли он не поехать? А уста ослицы были созданы в качестве последнего третьего средства в данном случае. И услышав сообщение ослицы и увидев это явление, Билам вполне мог вернуться после того, как он уже пошел. Несомненно, он мог это сделать. И вот здесь прямо об этом сказано. И сказал ему ангел Господа: «За что ты бил ослицу твою три раза?» То есть все говорят про ослицу, да, чтобы привлечь хоть каким-то образом его внимание к его собственной жизни, к событиям, чтобы научился считать события, происходящие в его собственной жизни. Это еще один урок мусара для нас, важнейший, чтобы мы научились каким-то образом видеть, что в нашей жизни происходит. У нас события есть, у нас тоже говорящие ослицы, у нас тоже какие-то люди, которые нас отталкивают, и проблемы, которые в нашей жизни случаются, и мы продолжаем абсолютно так же тупо двигаться вперед без остановки и являемся необучаемыми. Так ангел обращает внимание на события. Еще раз, Тора не написала, это концепция учения Муса. Все, что мы с вами учим в Торе, это не есть некие события, что вот... Для того, чтобы хорошо соблюдать шаббат, кашрут и прочее, нам еще необходимо знать о том, что был такой библейский персонаж, называемый Билам, со ослицей, он с ней поговорил и пожил до этого как с женой, потом умер, и ну вот, теперь мы это знаем. Не это цель Торы. Цель Торы – увидеть, извлечь из этого урок для исправления себя, для исправления своих качеств души, чтобы... изжить в себе аналог того, что есть у Билама, что есть у Балака, изжить в себе, искоренить, сломить эти изъяны, пороки души, недостатки. Еще раз, здесь требуется использовать самые сильные глаголы, которые существуют, искоренить, преломить, сокрушить, иначе у нас все происходит точно так же. Кто-то задает вопрос, имеется ли связь с тем, что осел это материальность, а ослица соответственно тоже. В самом начале вы, возможно, опоздали или не обратили на это внимание. В самом начале лекции я сказал, что те, кто ездили на осле в Священном Писании, это праведники, которые возвысились над материей. Те, кто ездили на ослице, были с ней связаны. То есть мужское и женское начало, оно, соответственно, мужчина с мужчиной связь не осуществляют. Я сейчас не имею в виду современных, извиняюсь за выражение, пидоров, у которых все как-то сочетается и все нормально. Да, я гомофоб и не готов в связи с этим чувствовать какой-то дискомфорт. Тору у нас говорит, что за это нужно забрасывать камнями, и что это не некая особенность, и нужно бороться за права этих самых, а их надо просто забивать камнями. Это, естественно, не инструкция к действию сегодня, да, я никого не призываю никаким противоправным действиям физически, но с точки зрения отношения, да, оно, несомненно, такое. Так вот, даже как мы... соответственно, по Торе тот мужчина, или даже женщина, не имеет значения, которая едет на осле, это означает, что они воцарились над материей, возвысились над материей, они на ней ездят. Не она на них ездит, не она управляет ими, а они ездят, возвышаются над материей. Ослица – это элемент связи. И у Билама, почему наши мудрецы сказали, что он с ней сожительствовал как с женой, что у него с материей была связь. То есть, с одной стороны, глобальное видение, а с другой стороны, у него была связь с материей такая, что аж до супружеского уровня. То есть в данном случае это просто омерзительно, да, как бы. То есть супружеская связь, она является, она тоже может быть приниженной, омерзительной и отвратительной, либо может быть очень возвышенной, утонченной. Поэтому в терминах Каббалы взаимосвязь между Богом и народом Израиля сравнивается с взаимоотношением жениха и невесты. То есть, будучи, быть женихом с невестой и мужем с женой, соответственно, это может быть очень высокий, утонченный уровень взаимосвязи, включающий физическую близость, которая тоже будет возвышена. А можно быть очень примитивным животным и омерзительным. И это то, чему нас учит Тора. Итак, на чем мы остановились? Увидела ослица ангела Господа. Так, это мы уже прочли. Соответственно, ослица легла, заговорила с Биламом. Билам попытался ей угрожать смертью. Ослица обращается к науке, к статистике. И говорит, поступала ли я так прежде. Он говорит, что нет. Прежде ты вела себя моя жена ослица, ты прежде вела себя нормально, все было хорошо. И тут открывает Господь глаза Биламу, и он видит ангела Господа, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке его. Обнаженный меч. Обнаженный меч первый раз у нас встречается в Торе в аспекте защиты Ган-Эдена от человека, чтобы тот в состоянии грубом туда не проник, только душа праведника имеет путь в Ган-Эден, нечестивец проникнуть не может. И, соответственно, после изгнания Адама из Ган-Эдена, что защищает Ган-Эден, чтобы человек туда не вернулся? Все сразу же подумали, вращающийся меч. Все это знают, вращающийся меч. Однако это глобальная ошибка. Не нужно Ган-Эден мечом защищать. Это не пропеллер, который вращается, так что туда не войти. В Торе так не написано. Не написано меч. Написано «Ларава херата метапаха». Написано «жар вращающегося меча». Не меч вращающийся защищает Ган-Эден от нечестивца, а жар вращающегося меча. Что это такое? Страсти. Страсти, которым предается человек на земле, именно они и делают его грубым и не пускают его в Ган-Эден. Это еще один, я тоже не знаю, сотый у нас, наверное, сегодня вывод из учения Муса. Только страсти, то, что не пускает человека в Ган-Эден, как непосредственно сказано в самых на самых первых страницах текста. Так вот здесь меч тоже огненный, обратите внимание, огненный меч, огонь, соответственно, тому, что мы сказали, жар. Жар меча не пускает Билама пройти дальше. И, ну, казалось бы, уже все, да, Бог первый раз сказал Биламу не иди, второй раз сказал иди, но и там формально. Он пошел имам, потому что уж хотелось ему заработать и политический капитал обрести, и в средствах массовой информации засветиться, уж больно хотелось ему. Он пошел имам заодно с тем же самым намерением. Ну, ладно, тут заговорила ослица. Ослица после этого разговаривает с ним, дает ему урок. Уже ангел с жаром вращающегося меча раскрылся перед ним. Ну, казалось бы, уже каждый из нас сделал бы вывод, что дальше по этой дороге, видимо, идти не следует. Как реагирует на это Билам? Он говорит так. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу уже 3 раза, ведь это я вышел помехой, так как не по мне этот путь. Ангел прямо говорит, не по мне этот путь, этим путем идти не надо, он не по мне. И увидела меня ослица, даже ослица это увидела, свернула от меня. И сказал Билам ангелу Господа, согрешил я, Билам признает, совершил грех, очень хотел заработать и так далее. Ибо я не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Теперь обратите внимание, в чем его грех? Не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Мой грех не в том, что я выступил против Бога и против избранного народа, и что во мне пороки, и что у меня было исключительно желание самореализоваться, разбогатеть и славу получить. Не в этом я виноват, он говорит. Не знал, что ты стоишь передо мной на дороге. Теперь же, говорит Билам, если это не угодно в глазах твоих, то я возвращусь. Что за вопрос? Понятно уже всем, что это не угодно в глазах Бога. Ангел это уже непосредственно сказал. Он говорит, не по мне этот путь. Билам говорит, теперь же, это, если это не угодно в глазах твоих, то я возвращусь. Он что, совершенно под наркозом находится. И сказал ангел Господу Биламу, пойди с людьми этими, но лишь то, что я говорить буду тебе, то говори. Ангел говорит, это бесполезно. Вот сейчас у тебя была последняя возможность посредством твоего выбора спастись от гибели. Ты выбрал все-таки вопрос не угодно в глазах твоих, то есть типа, если я пойду дальше, то погибну или нет? Ангел говорит, нет, на этом этапе не погибнешь. Можешь идти, это смерть тебе непосредственно не принесет. Задан вопрос, ездить на осле это аскетизм. Сегодня, наверное, да, если человек имеет Порше и ездит на осле, то это, по всей видимости, аскетизм. В те времена осел был нормальным транспортным средством. Но текст здесь отмечает совершенно не это. Если бы Билам просто поехал на осле, и там и произошли какие-то события, благословение, проклятие и так далее, то Тора нам бы совершенно не отмечала, каким образом Билам доехал до царя Балака на самолете, на поезде, на Мерседесе или еще на чем-то. Ослица здесь приводится исключительно для того, чтобы показать нам его связь с материей, а не транспортное средство. Наши книги Священного Писания не приводят информацию о том, как люди добирались в те древние времена. Более-менее понятно, как, какие транспортные средства тогда были. Поэтому каждый раз упоминание транспортного средства пришло мне чему-то научить. В данном случае о связи между Биламом и материей. У меня обвалился мое кресло. О связи между Биламом и материей. Пришло меня это научить, а не о том, как он аскетически предпочел ослицу Мерседеса. И сказал ангел Господень Биламу таким образом, пойди с людьми этими, ну лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори. То есть предупредили об ответственности, ограничили более точно его опции и сказали, что ты... После того, как все тебе было показано и все было раскрыто, ты все же предпочел выбрать зло, на этом твоя свобода закончилась. На этом все народы мира увидят и узнают, кто был и глобальным великим пророком, соответствующим уровню Моше Рабейну. На этом твоя свобода закончилась, и теперь ты идешь уже на погибель, но не непосредственно сейчас, но в том, что тебе делать, у тебя будет полное ограничение, только то, что скажет Господь, то и делает. Соответственно, после этого, обратите внимание, Билам и Балак используют разные технологические средства, жертвенники строят и прочим оборудованием пользуются для того, чтобы проклятие свое изречь. И при этом, обратите внимание, главным инициатором всей этой технологии является не Билам, а именно Балак. То есть Балак совершенно не был... простым человеком, который нанял специалиста по прикладному чародейству, а сам при этом был таким тупым царем, который ничего не смыслил в колдовстве и прочем. Так, это было не так. Балак был главным инициатором всех технологических процессов, происходивших в те времена. Итак, Билама, соответственно, видит некое видение, и вложил Господь слово в уста Билама и сказал, возвратись к Балаку, и так говорит. Смотрите, как Билам, возвратись к Балаку. То есть во время его видения Билам был в одиночестве. То есть он абсолютно не связан ни с Балаком, ни совсем для того, что... То есть как личность он живет в отрыве от всех остальных людей, которые в его глазах являются мусором, мешают ему, и, соответственно, для видения с Богом он уединяется. И возвратился он к нему, и вот стоит он у всесожжения и произносит Балак следующие слова. как прокляну я, не проклинает его Бог, как изреку зло, не изрекает зла Господь. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ отдельно живет, и между народами не числится. Это восхваление Биламом народа Израиля. Живет отдельно, имеет совершенно другую задачу. Не ассимилируется среди других народов, со слицами не сочетается брачными узами. Кто исчислит прах Якова и сочтет пыль Израиля? При этом интересные слова говорит. Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его. Тут Билам добавляет самого себя. И после того, как он раскрыл такую грешность свою и такую неспособность сочетать глобальное видение истины с собственными пороками, изъянами души, приниженностью, недостатками, связью с материей. При этом он еще говорит о том, что «да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его». Об этом учителя Мусара говорили, что это основная проблема каждого. Каждый смотрит на себя и видит, что он, в общем-то, личность достаточно такая... Обычная, да, как по-русски есть хорошее слово, личность такая, не знаю, обычная, да, и как бы ничего из себя особо не представляет, при этом он на что-то претендует, что-то считает, совершенно не готов себя исправлять свое, и надеется при всем при этом умереть смертью праведников, чтобы кончина была как его. Ну вот это и есть корень сбоя и у нас до сегодняшнего дня. Корень сбоя между нашим, как результат связи между нашим добром и злом, между нашим видением картины мира, верным, искаженным, частично верным, частично искаженным, и между нашим приниженным, которое всецело погружено в материю и там пребывает. Главный урок из книги Балак. Теперь мы коснемся учения Сабы из Кельма, книга Мусара, учение в Кельме. Соответственно, это первоисточник, которым мы пользуемся при изучении Мусара в настоящий момент на протяжении длительного времени. Будем изучать эту книгу в рамках рекламы. Рекомендую приобрести эту книгу или читать ее на сайте toldot.ru бесплатно, или приобрести книгу и таким образом поддержать нас в издании следующих книг, что требует наши спонсоры. На сайте toldot.ru можно найти в книгах книги учения Мусара. Для чтения, соответственно, бесплатного, и приобрести в бумажном виде. Саба из Кельма говорит следующее. И вот в нашей недельной главе Балак мы находим, что Всевышний предупредил Билама: не проклинай этот народ, ибо благословен он. А после этого приводится повествование об ослице, которая неожиданно обрела дар речи, и обо всех деяниях ангела на пути Билама. И на первый взгляд непонятно, зачем было нужно столь много всевозможных чудес. Более того, почему мудрецы Талмуда раскрыли нам, что все эти дни Всевышний не гневался ни одного мгновения. То есть какая была концепция Билама? Он хотел, он знал, что Всевышний гневается на мироздание одно мгновение в сутки. И, кстати говоря, из этого урок Мусара для каждого из нас о том, что гнев в определенной мере может быть полезным и правильным инструментом, который Всевышний дал человеку, в частности, гневаться правильно на самого себя, на свои недостатки, а не на других людей, которые мешают его материальному благополучию. Соответственно, гнев, в принципе, как и все остальные качества, он хороший, важно только уметь правильно его использовать. Так вот, Билам, соответственно, разыскивал это время гнева Всевышнего, чтобы именно тогда проклясть еврейский народ. Отсюда мы видим, каково действительно было его видение. Так вот, мудрецы Талмуда раскрыли нам, что во все эти дни, пока Билам свои злоумышления планировал, Всевышний не гневался ни одного мгновения. Так сказано в Талмуде, в трактате Брахот, 7-й дар. А это изменение самого порядка мироздания. То есть гнев Всевышнего полезен этому миру, потому что он искореняет зло, искореняет недостаток. Продолжается об Искельме. Ведь, разумеется, Всевышний не проявляет свой гнев без причины, из чего следует, что он необходим для существования творения. То есть он искаженное искореняет из этого мира. Зачем тогда нужно было изменять порядок мироздания, то есть чтобы Всевышний не гневался в течение всех этих дней из-за этого злодея? Ведь можно было бы устроить так, чтобы в те мгновения, когда гнев Всевышний проявляется в мире, Билам, например, заснул, как это случилось с Раби Рашо бен Леви, который хотел проклясть одного нечестивца. Или можно было лишить Билама способности определять эти мгновения, однако не изменять из-за него порядок мироздания. Но истина проложит свой путь. Всевышний поступил так для того, чтобы явить особую любовь к своим сыновьям, изменить ради них порядок мироздания даже в ситуации, когда в этом не было крайней необходимости. Продолжает Саба из Кельма и говорит следующее. И вот величайший мыслитель Билам, о котором свидетельствуют мудрецы Талмуда, в народе Израиля не было такого пророка, как Моше, но среди других народов он был, то есть был пророк такой, как Моше, среди других народов, и это Билам. Он сам сказал о себе, да умрет моя душа смертью праведных, и да будет мой конец, как у него, как у народа Израиля. И сразу же после этого Билам отправляется к Балаку и посоветовал ему осквернить избранный народ грехом разврата в Шитим, что ненавистно Богу, но было приятно ему самому. Такая нечестивость не подвластна нашему постижению, ведь Билам был пророком, о котором свидетельствует Тора, знающий мысли Всевышнего и удостоившийся видеть видение от Всемогущего. Это так Тора описывает уровень видения Билама. Еще раз, знающий мысли Всевышнего и удостоившийся видения от Всемогущего. В принципе, сам Билам так себя называет, но Тора нам это приводит в качестве того, что Всевышний с этим был согласен. И мы, соответственно, в недельную главу Балак, наша недельная глава, мы будем в шаббат читать эти слова, где это свидетельство о себе Билама Тора признает. И смотри объяснение Рамбана на эту недельную главу. Из сказанного здесь становится ясно, что если даже обладающий глубочайшим видением не думает о том, что может умереть уже завтра, то, сталкиваясь с соблазном, он утрачивает всю свою мудрость. И только приумножая размышления о предстоящей смерти, мы исполняем «трудился и обрел этому верь». Только так человек может устоять перед дурным побуждением, ведь если станешь лучше, тебе простится, а если нет, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его, ты же властвуй над ним. То есть даже у людей глобального видения есть недостаток, когда он связан с материей, символом чего в нашей недельной главе является связь Билама с его ослицей. Продолжается Саба из Кельма. Это и имели в виду наши учителя, сказав, кто мудрец, видящий нарождающееся. Наши мудрецы, даже очень четкое определение мудреца, это тот, кто видит нарождающееся, происходящее из сегодняшних событий и реализующееся в будущем. Эти слова призваны уберечь нас от заблуждения, что предвидеть будущее очень легко. В действительности это настолько трудно, что не удалось даже Биламу, который был выдающимся мыслителем и знал, что исполнение воли благословенного Бога дарует величайшую награду, как он сам сказал об этом, да умрет душа моя смертью праведников, и да уподобится завершение моей жизни их концу. И все же, обладая душой полной пороков, Билам не уберег свой разум от власти чувств, не провидел будущее, в результате погиб страшной смертью, то есть погиб от меча. И вот для ясного видения грядущего необходимо не только обладать глубоким мышлением, но непременно очиститься от дурных черт характера, что также является признаком мудрости. Поэтому наши учителя, будучи опытными наставниками, преднамеренно начинают свое рассуждение с вопроса, рассуждение о Биламе, начинают с вопроса, кто мудрец, чтобы укоренить ответ на него в наших сердцах. И все это, на мой взгляд, совершенно ясно говорится об Искельме. Здравый смысл, говорит Саба из Кельма, подсказывает, что тело – это неодушевленный материал, и душа управляет им так, как ей заповедовано через постижение. Известно, что желание не различает между добром и злом, и кто сможет остановить его, если не разум? Посмотрите, какая глубокая идея. Желание не различает между добром и злом. А ему безразлично. Люди обычно живут, и каждый человек в конечном счете принимает решение в зависимости от желания. Если мышление останавливает его желание, то он не совершает зла или какого-то поступка, который является неверным. То есть зла, в любом случае зла, по определению зла. Итак, известно, что желание не различает между добром и злом. Желание безразлично. Оно как механизм, как инструмент данный человеку не различает между добром и злом. И кто сможет остановить его, говорит Саба из Кельма, если не разум? А у того, кто не привык тяжело трудиться над постижением явлений этого мира, сила мышления постепенно убывает. Ведь даже органы чувств, если ими не пользоваться, теряют остроту, и уж тем более это относится к разуму. И тогда тело остается неодушевленным материалом, и в этом безграничный позор и поношение. Поэтому на человека возложена первостепенная обязанность заставлять свой разум трудиться каждый день, посвящая этому определенное время. Он должен установить себе непреложное правило так поступать, и тогда ему благо. И не говори, что это очевидно, это вовсе не так. И даже самый великий из мыслителей народов мира в этом ошибался. Речь идет о злодее Биламе, которого Всевышний спросил, кто эти люди с тобой. Раши отмечает, что Билам подумал, иногда ему не все открыто, он не всегда всеведущ. Значит, я найду время, когда смогу их проклясть, а он не заметит. Итак, даже Билам, уровень видения мира которого сравним с Моше Рабейну, как сказали мудрецы в Талмуде, в трактате Брахот, тем не менее оказался связан с материей, полон недостатков, пороков, и в результате все это закончилось для него очень печально. Соответственно, еще раз главный урок для каждого из нас. Тора не дает нам повествования абстрактные для того, чтобы мы знали, что вот в истории вдруг был некий неудовлетворенный своей безопасностью царь Муава, который нанял некоторого специалиста по прикладному колдовству, чревоугодию и прочее, и у них ничего не получилось. Теперь все мы знаем, можем отпраздновать это событие очередной еврейской победой. Совершенно не об этом идет речь. Внутри каждого из нас есть Билам, как дурные поступки которого, недостатки, пороки которого заслоняют ему то видение мира, которое мы имеем. Это главный вывод, главная задача, которая у нас есть, согласно изучению Торы в духе мусара, исправить свои недостатки, свои искажения. И еще раз посмотрите, что сказал Саба из Кельма, что наше желание сердца не различает между добром и злом. Только ясное мышление является механизмом, дарованным нам Господом, которое различает между добром и злом.